На причале среди пассажиров других кораблей, провожающих и тех, кто просто прогуливался по набережной, можно было высмотреть и остальных участников предстоящей конференции. По качающемуся трапу поднималась делегация мурманских вампиров-традиционалистов, одетых в строгие костюмы а-ля граф Дракула. Они держались с заносчивым достоинством мелких князей, в которых с кровью предков и тщательно отобранных жертв из века в век передавались псевдотрансильванский прононс и изысканные манеры. Хотя, по идее, они были действительно древнего происхождения, но времена меняются, и дедушкины кружевные манишки в сочетании с красными кушаками на толстых пузьях выглядели до театральности наигранно. Яркий контраст с ними составляли бритоголовые цыганские вампиры-нувариши в атласных рубашках, мини-юбках с оборками и майках дорогих лейблов на голое татуированное тело. Сплошь босые, шумные, блестящие вставными золотыми клыками, бренчащие кольцами-браслетами, ожерельями из ворованных монет и наигрывающие сами себе что-то заунывное на расстроенных гитарах в стиле Тимомотина. Хорошо хоть без вечно чумазых детишек, дергающих прохожих за куртку и требующих не жадничать, а то хуже будет. За ними выстроились краснолицые небритые виндусы-ракшасы с постоянно открытыми ртами, из которых вываливались огроменные клыки и капала слюна. Когда они радостно здоровались с зеленокожими абасснийскими вампирами, те невольно отдергивали волосатые пальцы, выражая неодобрение такой фамильярности шевелением длинных черных усов и косматых бровей. Не потому, что такие уж брезгливые, просто слюна у виндусов ядовитая. Скромно выглядящие славяне-упыри в длинных пасконных рубахах, в простонародных лаптях, с добрыми голубыми глазами, длинноволосые и бородатые стояли отдельно, никого не трогая и никому не приставая. Наверное, они и кровь пьют так же застенчиво, с достоинством, без позерства. Впрочем, мои земляки из поляки пестрели яркими кунтушами, блистали улыбками и гордо задирали подбородки, показывая всем, кто тут самый-самый-самый. Даже если клыки короче, сапоги дырявые, усы висят, кровяную колбасу на экспорт никто не покупает, а сама популяция мала до смехотворности. Гонор превыше всего. Таким образом, все вампиры старались нарядиться в свои традиционные национальные костюмы. Но это исключительно для данной конференции – в повседневное время они одеваются, как обычные законопослушные граждане, никак себя не выпячивая. О, если б я только знал, что нас ждет в этом, на первый взгляд, таком мирном круизе, то взял бы хотя бы табельное оружие. Но продолжу по порядку, как положено в отчетах. Идем? Да. Я кивнул окликнувшей меня Эльвире, подхватил ее чемодан, перекинув свою дорожную сумку на плечо, и шагнул вслед за ней на трап. Наверху гостей встречал капитан, высокий статный черт в парадной форме, с рубленными чертами обветренного лица, ободряющей улыбкой и рогами в полосочку. «Добро пожаловать на борт падшего ангела, мадемуазель!» Он проверил протянутые билеты. «О, мадемуазель Фурье и месье Бродзинский! Прошу вас, стюард вас проводит. Жак, возьми багаж, месье!» Ушлый чертенок в матроске и широченных клешах выхватил у меня чемодан и быстрее ветра помчался по палубе. Эльвира прыснула в кулак, показывая на него глазами. Шустрый паренек тем временем уже спустился на нижнюю палубу и добежал по коридору до нашей каюты, открыв ее ключом. «Прошу, мадемуазель и месье!» Он распахнул дверь и внес багаж. «Ваша каюта, а здесь...» — толкнул дверь в маленьком холле. «Ваша ванная с серой, огненный душ. Если перестанет работать, просто дерните за шнур посильней. Туалет. Все удобства. Если что-то понадобится, дайте знать». Я сунул ему немного чаевых, и он, довольный, выпорхнул из каюты с еще большим ускорением, чем влетел в нее. Мне даже на секунду показалось, что он создал маленький вихрь, от которого зашевелились занавески на открытых иллюминаторах, и самопроизвольно захлопнулась дверь. «Милый мальчик, такой активный и услужливый!» — уже в открытую рассмеялась Эльвира. «А здесь неплохо. Старенько, грязненько, прямо как дома». «Мы будем жить в одной каюте?» «Ну, кровати-то тут раздельные», — покраснев и опустив голову, заметила она. «Это же двухместный номер. У нашего руководства не так много денег, чтобы брать для сотрудников отдельные номера. Они всегда так заказывают». «И ты всегда живешь в одном номере с фотографом?» — невольно заинтересовался я. «Это всего лишь работа, ничего личного». «Знаешь, я все-таки пойду выясню насчет отдельного или, в крайнем случае, подселюсь к какому-нибудь вампиру». «Ты будешь спать в одной комнате с вампиром?» — картинно изображая обморок, ахнула Эльвира. «Да ты знаешь, что он с тобой сделает? Обмажет тебя зубной пастой во сне, а ко мне подселит какую-нибудь старую упыриху-астматичку с лысеющим злобным пуделем. Она будет кашлять всю ночь, а он храпеть. Ты этого хочешь?» «Хм. Этого и врагу не пожелаю», — неохотно буркнул я. «Ты права, с вампирами лучше не селиться. А свободных кают у них просто может не оказаться, если на лайнере вместимостью в 200 пассажиров только на конференцию, как ты мне говорила, заявлено 203 участника». «Ну вот, было о чем спорить. Хорошо, хорошо, как скажешь. Если ты точно уверена, что я тебя не стесню». В ответ она лишь вздохнула и закатила глаза. «Вообще-то, честно говоря, каюта мне тоже понравилась. Старинная мебель, небольшие иллюминаторы. Стены обшиты черным деревом, искусственно декорированным под вид после страшного пожара. Взгляд сразу останавливался на большом пологе из паутины над обеими кроватями. Тонкая работа, труд сотен пауков. И как только такая ажурная вещь выдерживает морскую качку?» А в центре потолка горела лампа с типовым плафоном в виде распластанной летучей мыши. Действительно, как дома. В детстве у меня в комнате была такая же.